Автобиография Анны Андреевны Ахматовой. 1889-1966 годы жизни. Я родилась 11 июня 23 по новому стилю 1889 года под Одессой, Большой Фонтан. Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север, в Царское село. Там я прожила до 16 лет. Мои первые воспоминания – царско-сельские. Зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в царско-сельскую оду. Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили. Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В 5 лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было 11 лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина, на рождение парфероносного отрока, и Некрасова, «Мороз красный нос». Эти вещи знала наизусть моя мама. Училась я в царско-сельской женской гимназии. Сначала плохо, потом лучше, но всегда неохотно. В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции 5-го года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундук-Леевской гимназии, которую я окончила в 1907 году. Я поступила на юридический факультет высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна. Когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела. В 1910, 25 апреля старого стиля, я вышла замуж за Гумилева. И мы поехали на месяц в Париж. Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию. Переехав в Петербург, я училась на высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие потом в мою первую книгу. Когда мне показали корректуру кипарисового ларца Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете. В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие в акмеизм. Футуризм – литературно-художественное направление искусства и литературы, которое выдвигало на первый план стихийное чувство разрушения старого мира и его форм и ставило перед собой цель содействовать грядущему мировому перевороту и рождению нового человечества. Разрушая условную систему жанров и стилей, футуристы возвращались к фольклорно-мифологической образности, когда язык был частью природы. Футуристы настаивали на неограниченном словотворчестве и словоновшестве. И еще одна справка. Акмеизм – литературное течение начала XX века, которое настаивало в противоположность символизму на конкретно чувственном восприятии вечного мира, эстетизации земного и возвращении слову его прямого смысла. Вместе с моими товарищами по первому цеху поэтов Мандельштамом, Зинкевичем и Нарбутом я сделалась акмеисткой. Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии: Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция. Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромное. Оно похоже на сновиденье, которое помнишь всю жизнь. В 1912 году вышел мой первый сборник стихов «Вечер». Напечатано было всего 300 экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно. 1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев. В марте 1914 года вышла вторая книга «Четки». Жизни ей было отпущено примерно 6 недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать. Все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград. Из 19 века сразу попали в 20 век. Все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе. Сборник «Белая стая» вышел в сентябре 1917 года. К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал. Книгу нельзя было послать даже в Москву. Она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому, в отличие от «Четок», у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются. После Октябрьской революции я работала в библиотеке агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник». В 1922 году книга «Анна Домини». Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой Старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских студий были три работы: о «Золотом петушке», об Адольфе Бенджамина Константа и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны. Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву. До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте, как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград. Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас. В 1962 году я закончила поэму «Без героя», которую писала 22 года. Прошлой зимой, накануне Дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи, побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж. Я не переставала писать стихи. Для меня в них связь моя со временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных. Так завершает рассказ о себе Анна Андреевна Ахматова. Всем известно, как долго не печатались стихи Ахматовой. Сама поэтесса горестно замечает: в период культа личности имя мое было под запретом. Ругань шла, как вода по водопроводу. При обысках снимали со стен мои портреты. Между 1925-1939 годами меня перестали печатать совершенно. Тогда я присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет. И другое признание. Сегодня я догадалась, в чем состоит моя вина перед человечеством. Какое я совершила преступление, за которое мне не перестают мстить. Я писала стихи, которые нравились и продолжают нравиться людям. Это, очевидно, нельзя простить. Ее творчество отразило этапы жизни и страданий народных. Ею был дан голос женщине. «Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица», писала Ахматова в стихотворении «Многим». В 80-е годы в печати появляется много книг, статей, воспоминаний, стихотворений, посвященных замечательному поэту. Лидия Корнеевна Чуковская рассказала об отношении Анны Андреевны к художникам, поэтам, скудному быту, в котором ей приходилось жить. «Теперь я обеспечена на много дней. У меня есть 4 селедки, 6 кило картошки, а вы еще масло принесли. Пир». Автобиография Анны Андреевны Ахматовой озвучена по учебнику литературы для 9 класса под редакцией Коровиной.